www.satya.com.ua. Сатья Дас.
Чему это клоните? Я радикально против этого факта, а моя супруга тем более. Поэтому нет, все узнайте и делайте уже сами. Я могу что-то посоветовать, не более. То есть подписывать это мероприятие, да, там, я как бы, не готов. Поэтому точно узнайте. Это должна быть не моя идея харизматична, а вы можете взять и сделать своей. Ну давай.
При обнулении отношений мужчину встречает вопрос о том, что у женщины будут ухажеры и не один.
Мы о чем говорим? О браке?
Да, о гражданском браке.
О гражданском браке. Гражданского брака нет.
Ну да.
То есть брака нет?
Нет.
Да. Вот давайте так. Нету брака. Вот. Хорошо. Мужчину смущает. И что?
Должна ли женщина считаться с его чувствами, с его смущением, или это его сугубо проблема?
Ну, допустим, женщина говорит: дорогой, мы, конечно, обнулили отношения, но я буду тебя кормить, потому что тебя люблю, я буду с тобой спать, чтобы ты не нервничал, я буду как бы ни с кем больше встречаться не буду, потому что у тебя ж чувства, и мы останемся жить вместе, потому что, я уже привыкла к этому. Вопрос, где было обнуление?
Нет, но обнуление, допустим, произошло. Жени живут вместе, не спят, не кормят. Такой присутствует факт, как ревность.
Классно. Что такое ревность мужчины? Давайте разберемся. Что такое ревность мужчины? Я сейчас пытаюсь как-то дистанцироваться от непосредственно личности, потому что меня пугает, когда женщина говорит, обнуленный мужчина, сидит рядом, у мамы такой. Да, поэтому я...
Нет, ну уже пришли второй раз, так-то плохо.
Нормально, да. Я пошутил, да. Значит, в чем проблема? Что такое ревность?
Собственно.
Недоверие. Недоверие чего? Чему?
Если брака нет.
Недоверие. Мужчина не доверяет кому?
Мне кажется, что мужчина понимает цену женщины, когда
ревнует. Нет. Давайте пока сделаем определение. Что такое?
Неуверенность, скорее всего.
Неуверенность в себе.
Неуверенность в себе. Почему? Эгоизм. То есть ревность, по вашей версии, это какая-то мерзкая вещь? В чем же? Ужасная вещь, если вы допускаете, неправильно ведете. А сейчас там Иван все расскажет. Да.
Я думаю, что ревность, если в хорошем смысле, то это попытка защитить женщину от неблагоприятного общения с другими женщинами.
Это если речь идет о твоей жене.
Да.
Речь идет о жене, у тебя возникла ревность. Это не ревность. Попытка защитить свою жену от кого-то, это не ревность. Это защита. Низкая самооценка мужчины. Мы о ком говорим? О муже?
Нет.
О муже. Почему же это низкая самооценка? Я, например, допустим, играем в такую игру. Я решил ухаживать за этой милой дамой. И, естественно, мужчина напрягается, потому что он тоже решил за ней ухаживать. А что здесь плохого? Вот тоже колоритный мужчина, тоже будет. А чего? Отличная, шикарная женщина. Почему за ней не ухаживать? Не надо со мной сражаться. Не надо с ней договариваться. Будь лучше, чем я. Будь круче просто-напросто. Будь умнее, будь щедрее, будь сильнее, будь радостнее. Если ты узнал, что я ее обидел, поймал меня где-то в подворотне, недолго пинал на радость, и конкуренту еще одному. Нормальное состояние. Я понимаю, за меня сражаются. Это же очень чудесно и радостно. Образно говоря.
Как в этой ситуации должна себя вести женщина?
Никак. Я глубоко должен был наплевать на это, на все.
Я хотела...
Чем бы дитя не чешилось, лишь бы не беременела. Пусть разбирается. Проблема не в этом, чего должны... Мы об этом говорили. Женщину не должны интересовать переживания мужчины до брака. В браке, конечно. В браке, конечно. Само собой, что вы не можете так играться, да, чтобы мужа вдохновить, завела интригу соседов. Утром просыпаете, менты везде, сосед лежит, неживой. И ты с веревкой уже стоишь в туалете. И муж такой опечаленный, да, говорит, блин, как так? удачно все сложилось. Но это, ну, то есть муж, он иначе ведет себя. Но если это муж. Ошибка, когда мы путаем мягкое с теплым. Когда не муж начинает требовать чего-то как муж. Да, представляете, я вот прихожу в ресторан, я говорю, ну-ка немедленно, в гостиницу, зашел снизу, Белон, короче, а ну-ка все несите сюда, а где там кондиционер, а где там то, а где мой обед? Говорит, мальчик, кто ты? Я серьезный человек, я планирую в мае здесь поселиться на 3 дня. Ну, в мае как бы будешь быковать, а сейчас иди, иди, охрана, и тебя тихонечко вывели. Ты что такое? Я ж, у меня же были серьезные намерения к маю месяц. Так же самое мужчина такой. Что такое? Я очень серьезный. У меня намерение. Ну, намерение не сыт не будет. У меня, например, намерение стать президентом Латвии. Ну, а почему нет? Маленькая страна, с хорошим бюджетом, чистенькая. Ну, и что? Почему нет? Как вы думаете, на мои намерения сильно латыши беспокоят? Ну, тут реально в газетах проблема у них там, ну, вот они там, а, Сатя, мерзкий нацист, я купан, у него намерение. Да им наплевать на мои намерения. Как относиться к Сате, думает латышская общественность? Да никак. Потому что он никто, и звать его никак. По большому счету, так и женщина должна относиться. Самые классные ухажеры – это бесперспективные ухажеры. Потому что только бесперспективные ухажеры поднимают самооценку женщин. А перспективные ухажеры – это уже кто? Это те, к кому привязалась. Это те, кто тобой уже начинает. Даже если он еще этого не думает, ты сама будешь вести себя как безумная, чтобы что сделать? Привязаться и все испортить. Поэтому бесперспективный ухажер самый классный. Да, пожалуйста.
Ревность, не дали определенной
ревности. Я не знаю определенной ревности. Для меня ревность это конкуренция. Ревность до брака это нормальное, здоровое состояние мужчины.
А в браке?
А в браке безумие, что ревновать? Какой смысл?
Не согласен.
Ну, это право ваше. Я же как бы не против. Но у нас тут, смотрите, философский диспут, поэтому слово «несогласен» надо подкрепить серьезными аргументами.
Ваше слово.
Ревность – это реакция на стандартное поведение, будем говорить так. Нестандартное поведение.
Почему?
Если я вижу, что, допустим, моя супруга заигрывает с каким-то фраером.
Причем здесь ревность? Какая ревность? Твоя жена заигрывает с кем-то.
Так.
То есть вывод какой? Либо у нее в голове большая проблема возникла, возможно, из-за тебя. Либо он тебя не уважает. То есть ревность это что? Обычный доминирующий альфа-самец завелся. Потому что кто-то залез на его территорию в уголке пописал. Поэтому это не ревность, это борьба просто за территорию. Для мужчины сражаться это нормально. Женщина тут при чем? Если кишка тонка, сражаться с тем, кто на твою территорию залез, ты начинаешь, быстренько ему скажи, пусть отойдет. А что он к тебе подошел? Я же муж. Муж так не говорит. Муж говорит, о, как чудесно. Дорогая, далеко не отходи. Сейчас я тебе принесу гирлянду из его. То есть сильный мужчина, мужчина, да, с большой буквы М, у него нету такого понятия ревности. Зачем ревновать? Ой, как нехорошо поступила ты со мной, а? Меня вот этот дяденька не уважал. Не уважал. Он прямо подошел к ней так и прямо и сказал. Прямо так и, ах ты идем со мной. Нет. То есть ты должен вести себя так, чтобы женщина сказала, а я скажу мужу, и он превратит тебя в жабу. Кто у нас муж? Волшебник. Ваше время, чтобы осознать и справиться. Где здесь ревность? Причем муж даже спокойно, вообще он не велся на это. Он понимает, ну такие принцы, как он, вдоль дороги в канавах не валяются. Поэтому ревность это когда мужчина не хочет в браке, да, не хочет над собой работать, не хочет выполнять свои обязанности, ведет себя как аморальный, недальновидный, легкомысленный, ну там дальше идет целое это самое. И это все хочет свалить на свою женщину. Типа, ух ты, ишь ты какая, ух ты, ух ты. Заметь. что, друг мой, аргумент у меня тоже шикарный.
Шикарный.
Шикарный, согласен. А, что, есть еще какой-то вопрос, пока мы собираемся, пока мы перейдем к... Главное, не обидный, да, надеюсь? Ну, так, на всякий случай. Пока мы перейдем к нашей теме, может быть, еще один вопрос, пока вот все пытаются рассеться в партере.
На какую тему?
На любую, на любую. Мне вопрос не важен, ответ все равно будет на тему, которая, знаете, как этот анекдот, выучил, ну, про шею, да, один билет. Ну и как бы любой вопрос ему задают, он говорит, волки, это да, это, а вот воши у них, это вообще. Ну и так, пока ему раз и попадается рыба, он говорит, рыба? Рыбы удивительные существа. У них вообще не бывает шеи. Так и они. Поэтому не волнуйтесь, что бы вы ни задали, мы будем говорить про мужчин и женщин.
А можно про детей?
Да про кого угодно.
Вы сказали, что, ну, я говорила про эмоции, и сказали, что это эмоции родительские через ребенка передаются. Как это понять?
Не передаются, а они проявляются.
Проявляются.
Если женщина, она не переживает отрицательные эмоции, то есть она их зашпиговала куда-то, затрамбовала, зашлаковала куда-то в подсознание, дети, они же не просто так в этом мире приходят, да? Они помогают маме, да, высшие силы нам действуют, чтобы мама не сдохла, проявить эти эмоции. И они начинают вести себя аморально, чтобы маму сорвать. И мама начала нервничать. Да, потому что маме и папе ничего не рассказывают, эмоции не переживают. Она как железная леди, ну уже, правда, такой зеленоватого цвета трусного. Но вот она терпит. Это не о вас речь. И это не художественный термин, а психологический. Да? То дети так иногда поступают. Ну, то есть ты такая вся хорошая, вся такая в ролях, пришла куда-то на день рождения, сына привела, вроде адекватно ребенок, прямо так. Девочка, это все так, знаете, все это там. Он такой, идем бегать, ваше чудо, такое, уже рыбы из аквариума вылетели, уже в унитаз сливает сок томатный, ну, масса удивительных вещей, что-то такое пилит, уже кот орет, ну, что-то такое. И мама такая, ее срывает, она начинает орать, ребенок, сел
так вот. Ну, так нельзя,
кто тебя спрашивает уже? Да, это то же самое. Ты ходишь по городу и терпишь. Воду пила, а терпишь. И говоришь, ну ведь нельзя. Ну ведь, конечно, нельзя. Ну, бывают моменты, когда... Да, так... Такого полечало. Удивительно. Вот это из того, из разряда.
Да. А это эмоции какие-то вот сегодняшние, ну, ближайшие дни, или это может быть что-то?
А какая разница? Какая разница? От чего тебе поплохело? От того, что ты воду пила сегодня или позавчера? Она вышла сегодня. Ну, извините, но это чтобы было понятно. Потому что эмоции отрицательные, они как вот. Вот как вот эти вот экскременты, которые мы же все едим, люди, да, и ну, хочешь не хочешь, мы вынуждены идти в ватер-клозет. То есть отрицательные эмоции, которые человек шлакует, то есть не проявляет, его разрушают. Любого. Отрицательные эмоции, которые он проявляет на кого-то, разрушают того, кто их принимает. Идеальный вариант, когда эмоции переживаются правильно, в нужном месте, в нужное время. Ну, допустим, опять же, вернемся к нашей туалетной теме. Да? То есть очевидно, что люди ходят в туалет. Есть два варианта. Первый, да, то есть вот где тебе придавило, да, ты такой, ну, я сейчас не так, я устал, да, с вами, отошел вот сюда, вот, как и вы услышали журчание, ну, все на телефон снимают, все вместе, как бы. То есть это оскорбительно для всех, неприятно, все так думают, блин, нифига себе, вот этот, да, он вообще нас не уважает, у нас, ну, короче, просто урод. Каких мало? Половина сразу ушли, вторые остались, ну, доснимать вторые. Это когда мы, аналогия, когда человек эмоции сливает, ну, как попало. Вот ему захотелось, он там на детей наорал, в садике наорал, на улице наорал, там, консьержка там что-то такое, ну, и так далее. Когда человек, вот, он не может контролировать правильный слив отрицательных эмоций. правильный слив отрицательных эмоций, да, вот, вернее, ну, да, мы сейчас вернемся к туалету, да, мы берем и что делаем? А оформляем какие-то дома комнаты туалетные, там унитазики такие, фирмы, видимо, да, какие-то бидешечки, да, какая-то ванночка какая-то, тепленькая водичка, рулон туалетной бумажечки, ну, всякое такое, благовушечки какие-то, пшикалочки, вантус, масса удивительных вещей, чтобы вы пришли, там, книги какие-то, ну, обучающие, да, то есть, чтобы вы могли уединиться, там, чувством с расстановкой, потом принять душ, ну, феном везде там, ну, подуть. Да, намазать какой-то интимной гигиеническими средствами, видите, такая жизнерадостная, да, и никто же не скажет, боже, позор, она в туалет ходила, да, наверняка там делала что-то мерзкое. И все знают, что в туалете все делают приблизительно одинаково, там разница не очень велика. Это также эмоции. То есть эмоции надо переживать правильно. Я, может, какой день говорю. Надо каждый день общаться со своим мужем. Это единственный человек, который может легко, без последствий, это все забирать. Если вы это говорите, муж забирает, вы счастливы. У вас все налажено с туалетом, с эмоциональным. Или другой вариант, когда вы ни с кем не говорите. И слить ни на кого нельзя. Никто не берет. Терпишь. Терпишь. Где сутки терпишь, вторые терпишь, уже так нехорошо тебе, глазик подергивается. То есть уже интоксикация тела, отравление. Потому что ну, нельзя терпеть. Кстати, запор седьмой день. Как человек себя чувствует? А прикинь, если вся жизнь такая, эмоциональная. И потом уже щитовидка вот так, сердце вот так, печень вот так. Ну и так далее, и так далее. Потом раковые опухоли везде какие-то выплывают неясно. Это застой отрицательных эмоций. То есть гнев, скрытый гнев, он приводит вот к этим вещам. Ну, в самом слабом месте это и вырвет. То есть слабая щитовидочка, оп, там. Слабая печеночка, там. Слабый иммунитет, онколог будет твой любимый врач. Или там, ну, масса удивительных вещей, аллергии какие-то попрут, ну, вот в самом месте и порвется.
Да. Мужчины правильно со своими эмоциями.
Ну, что делать? Рисуем? Вот. Да, а тоже такой вопрос, да?
Да, мужчины, да, сливать.
Ну, мужчины сливать. Схема простая, но сложная. Дети. Женщина. Мужчина, искомый, хорошо, реально. Дети все сливают маме или папе. Ну, если папа, ну, достигает. Да? Мама куда девает? Папе. Куда? Вот это самый важный, вот это вопрос. Вот это вопрос. Потому что если тебе некуда сливать, ты будешь либо не принимать, правда? А еще ты свое будешь накапливать, и ты начнешь это делать в обратном порядке. Сливать жене. Если жена вильнула, детям. Если приняла, она детям сливает. Поэтому вот здесь это самое важное. Схема работает только полностью. Кто это? Наставник. Старший товарищ. Может быть, отец какой-то серьезный, крепкий старик Розенбаум. Психолог. Священник. Бог. Вот. Тогда ты сюда сливаешь. Естественно, естественно, вот это у вас даже не должно быть. Вот это правильная схема, вот это неправильно. Ну, представляете, вы пришли ко мне на консультацию, да? Я говорю, боже, как хорошо, что вы пришли. Я давно надо было с вами поговорить. Потому что, понимаете, у меня же все нехорошо на самом деле.
Прошу прощения, кто-то звонит
обоим. Денег у меня нет, жена мне изменяет, работы у меня нет, я пью, я тяжелый наркоман. У меня герпес, А, Б, С, Д, Е. И там сифилис, допустим. Ну, все плохо, хорошо, что вы пришли. Послушайте меня. Первый раз меня бросила женщина в 14 лет. И пошел рассказывать. Потом Путина прицепил, потом еще Масонов, потом все. И ты через час такая выходишь, как баржа, груженная утюгами. Я думаю, удаченька зашла. Вы смеетесь. Но это то же самое, если мужчина рассказывает своей женщине. Поэтому мы вчера говорили, как ты ее любишь и какая она красивая. Второе, что ты для нее сделал? Третье, что ты планируешь сделать? Все. Все остальное ты говоришь сюда. И слушаешь ее. И ты герой, каких мало. Ну, вас устраивает такая схема? Во всяком случае, она
рабочая.
Понятно. Она рабочая, она понятна.
Ничего медленно.
А что тут менять? Все нормально, главное, чтобы утром. То есть, если у тебя этого нету, если твой ложняк, эго, да, оно такое, что ты не готов, не готов принять кого-то старшего. Ну или ты жмот. Да, потому что тебя же просто так никто слушать не будет. Правда? Да, да. Никто не будет. То есть старшему придется как-то служить. То есть ставить себя хотя бы ставить в более низкое положение. Чтобы можно было прийти и попросить этой помощи. То есть старший товарищ не будет тебя каждый день слушать. Священников ты тоже не знаешь. Ну, иногда люди так бывают. Мне пишут письма. И женщина, бац, я вижу, все, начала лить. И я говорю, ей надо, ей некуда девать. Я говорю, солнышко, ты меня с кем-то перепутал. Ну, мне некому. Я говорю, а мне незачем. Место тому, кто мне сливает, что? Занято. То есть мне все сливать не могут. Я не готов это принимать. Поэтому вот эта схемка, кто задал, я уже забыл. Но вот.
Всем было полезно.
Пожалуйста. Всем было полезно. Давайте, Андрюш, я опять перешел к вопросу. Ну, наша сегодняшняя тема, она... Наша тема называется «Высший пилотаж в браке». На санскрите, очень удивительный язык санскрит, семейная жизнь, она, оказывается, бывает двух видов. То есть у нас бывают только гражданские браки, нормальные браки, да? Но в ведические времена, в древних трактатах, гражданский брак никак не описывается, такого нонсенса не было. Не было. Ну, не было такого, ну, ненормально. То есть не было такого термина. У них не было термина развод. То есть не было. А, да, что?
Гражданский брак, насколько я помню, появился буквально лет 10 назад. Что было до этого?
Откуда же я знаю, что было до этого? Ну, не факт, что 10 лет назад.
Ну, я его начал как хорошо...
Это я. Вы просто вошли активно в сексуальную жизнь. Вошли в большой секс и услышали об этом. Да? То есть люди, которым там 45 лет, 50, ну, они об этом знали давно. Да, в тот момент, когда-то это... Ну, до этого просто это не интересно. Он был всегда. Всегда. Ну, во всяком случае, лет 200, 300, 500. Может быть, не так развит. Может быть, это не считалось нормальным. Да? Как вот, помните такой фильм «Гардемарины вперед»? Там один из героев, один из гардемаринов, он был кем? Вайструк. Это незаконно рожденный. То есть он был рожден не в браке. То есть общество, ну, было, значит, такое. Но общество осуждало. Оно осуждало этих людей. Оно даже осуждало детей, которые вроде не при делах. Но общество было, ну, издевались, не издевались, но все чудесно понимали ответственность. Что это безнаказанным не остается. Я думаю, там и даме досталось, его маме, и папа там тоже потратился. Ну, неплохо, чтобы это репутацию выровнять, ему там приходилось что-то. То есть это было и всегда. Ну, давно. Но в ведические времена такого не было. Это 5000 лет назад, допустим. Не было понятия развод, не было понятия гражданский брак. Но были другие понятия. Семейный уклад назывался грехаха-аша. Не запоминайте это, да? Ну, так вот есть. Грехаха – это домохозяин, то есть женатый человек. От слова «дом», то есть греха, переводится как «дом». То есть домохозяин, для нашего слова, женатый человек очень, не сильно ассоциируется с тем, что он домохозяин. У нас 80% людей не имеют никакой жилплощади, да, своей, поэтому они уже как бы женатые. В те времена такого не было. То есть тогда обязательно твой дом, обязательно ты приводишь жену себе домой, ты домохозяин. Поэтому называлось это грехас ашам. Ашам это переводится как прибежище. То есть разные этапы жизни. Вот один считался с 25 до 50 лет, назывался грехаша ашам, когда человек находил прибежище в семейной жизни. Это был далеко не последний этап его жизни. 50 лет приблизительно эта жизнь заканчивалась семейная. Они отходили отдельно и так далее, и так далее. Но дело не в этом. Дело в том, что существовал другой термин, он назывался грехометха ашва. И это была тоже семейная жизнь, но это была неудачливая семейная жизнь. То есть была удачливая и неудачливая. И разница была в чем? В первом случае центром в доме находился Бог, а во втором центре находил, ну а это греха с ашами, а в грехометха ашами в центре находилось что? Нет. Желание наслаждаться. То есть мы же все, если нас сейчас перевести, мы все грехометки. То есть мы пытаемся разобраться, как наслаждаться безопасно моим партнером. Как с него больше получить и меньше ему отдать. Как получить, ну что там оно делает, и поменьше туда вкидывать, потому что же достало. Это ж так дорого. Но подход в грехах с ашами был другой. Что значит в центре семейной жизни Бог? Божество стояло посередине комнаты, ему поклонялись. Это понятно. Алтарь может быть и у меня. Но при этом я буду известным грехометом. Что это означает? Женат каким боком? Я понял, жена. Служили друг другу. Ну, служить друг другу мы будем в любом ашраме. Но я могу любовью служить жене. Нет, не с любовью. Я с любовью буду и обычно служить. Мне она нравится, я ее хочу. Я служу, забиваю, крашу. Она рада, я ее защищаю. Она мне дает секс, бог, джаз, всякое такое. А я ей даю тоже много чего удивительного. То есть обмен, мужчина-мужчина, женщина-женщина. Но в центре находится, что я наслаждаюсь тобой, ты наслаждаешься мной. В рамках приличия. Как же, что значит в центре Бог?
Ну, это значит, чтобы семью свою довести к Богу, к духовности. Поэтому главный муж, который с помощью, точнее, его жена служит мужу, и таким образом она может достичь духовного мира правильно по шастрам, по писанию.
Да, да, все правильно. Ну а что значит, как делать, чтобы она тебе служит?
Делать свои обязанности исполнять, не просить взамен от нее, чтобы она удовлетворяла тебя, а следить только за тем, что должен делать.
И как ты должен выполнять обязанности?
Не ждать от нее ничего взамен.
Это понятно. Бескорыстно. А как ты можешь не ждать от нее ничего взамен?
Только при том случае, если ты все свое служение и прочее отправляешь Богу. Ну, то есть все, что ты делаешь, ты делаешь.
Ты же делаешь это для жены, для семьи.
Ну, так ты знаешь, предписание, как для того, чтобы.
А что заставит тебя?
Любовь.
Чистая. Любовь к чему?
К Богу.
Но я люблю Бога, а делаю жене. Где связь?
Ну, наверное, скорее всего.
Видеть в жене частичку Бога.
Близко.
Так Бог создал мужчину и женщину.
Стопудово. Он и в других, как бы, и в гражданском браке тоже. Ну, создал. Это не пингвины. Да?
В женщинном лице мужчина служит Богу. А мужчина, получается, по взаимно должен.
Ну, нажимаем, друзья, это же близко. Да ладно. Мужчина понимает, что его семья это посланцы Бога. И он служит своей семье, потому что понимает, что их ему послал Бог. Это его частицы, это его преданные, это его окружение. Он дал тебе под защиту. Ты просил? На! И ты уже, если относишься к своей жене как представительнице Бога, то другой подход совершенно. Только так ты можешь ничего от нее не ожидать взамен. Правда же? Ну, допустим, я уезжаю куда-то, в Португалию на месяц, а вы мой друг, я вам оставляю своего сына. Ну, у него он не выездной, допустим. Что значит? Вы как будете к нему относиться? Ну, будет ли он у вас работать на фазенде, там, ну, как это, ну, эксплуатировать вы будете моего сына? Сомнительно, я ж вернусь. Так же самое и Бог, он оставляет тебе женщину под защиту, и ты понимаешь, что он с меня спросит. Представляете, какой уровень сознания должен быть? Именно поэтому это называется высший пилотаж духовной жизни. И вот греха с ашем — это высший пилотаж. А грехометха ашем — это низкий ты латаешь, на дельтаплане там бегаешь, я чешу твою спину, пока ты чешешь мою. Потому что ты наслаждаешься мной, я наслаждаюсь тобой, у нас есть немножко любви по пятницам, да, ну, всякое такое. Потому что выполнять долг без любви невозможно, и что характерно, в Писании пишут, что это даже как? Греховно. Долг без любви – грех. Не секс без любви – грех, и все без любви является грехом. Поэтому, чтобы кого-то любить и с этого не иметь, надо видеть четкую философскую позицию, что это представитель Бога. Причем, прошу учесть, наша беседа вообще вне конфессиональных каких-то обусловленностей. Всем мне глубоко наплевать, как вы видите Бога. Разницы никакой нет. Какая разница? Мою жену мне послал Аллах, Кришна, Иисус или Его. Ну, не дай Бог, конечно. Ну, я так, как бы, чтобы обозначить рамки, и вы посмеялись. Никакой разницы нет. Через какой почтамп он прошел? В контейнер с женой. Понятно ли, о чем я говорю? О, прикольно. Поэтому очень часто возникает проблема, мы начинаем общаться, да, и выясняется, что, например, мы сейчас все решили перестроить отношения. Сидишь так, блин, надо перестраивать отношения, я ж мужик, она ж красавица, надо что-то делать и так далее, надо ей служить. И начинаешь за ней ухаживать изо всех сил, а она как может себя повести?
Неадекватно.
То есть сказать, да мне не надо. А мне не надо, отстань от меня. Такой, почему она так говорит? Это значит, что ты должен перестать за нее ухаживать? Нет. А что это означает? Она на тебя обиделась. Она защищается на самом деле. То есть накопилась обида, она не могла тебе это сказать, а тут, слава Богу, на лекции некое мордатое чудовище разрешила это сказать. Да, и вот раз выплеснулась, и все, уходи, не хочу. Ты ходишь и думаешь, блин, надо как-то Сатю подкоровить. А на самом деле надо понять другое. Понять-то надо другое. Моя женщина на меня обижена. Я ее травмировал последние 9 лет. Я не брал ее замуж. Я над ней издевался. Ей приходилось заниматься со мной сексом. И я подозреваю, что это был тюз. 100% она все это изображала, всю эту красоту. Потому что подобное я видел в немецких фильмах. И она, к сожалению, оттуда же это все как бы и взяла. Реально к любви, к настоящему сексу не имеет никакого отношения. Ну вот, поизображали что-то такое. И, дорогая, я хочу, ну ты начни, а я... присоединюсь сейчас к космосу, дочитаю интересная статья. О, не успела дочитать. Все закончилось. Ну, слава Богу. Спать, да. Помните это? Мистер и миссис Смит смотрели фильм? Шикарный семейный фильм. Дорогая, еще 5 минут. Оп, все. Семья давно живет. Вот эта безличная комната. Вы заметили, да? Современные комнаты семейные. Они какие? Они никакие. Потому что там и не женщина не живет, и мужчина там не живет. Там стандартная вот эта большая кровать, вот эти 2 позорных выключателя, 2 тумбочки полупустые какие-то, и 2 тела в чипцах спит, по большому счету. Потому что это и не женская комната, и не мужская комната. Сегодня кто-то из почитателей наших, последователей, на мою, я где-то заявил, что мужчина и женщина не должны жить в разных комнатах, кто-то написал, это очень хорошо, я не то, чтобы сейчас охоту на ведьму устроить, а пишет, что это невозможно, это ненормально, это странно, как же так, мужчине это нафиг, причем это версия чья?
Женщина.
Да, мужчине это даром не надо. Мужчины что-то промолчали. Один мужчина написал, все мужчины промолчали, а женщина что? Сделала вывод. Она все хорошо знает о мужчинах. Пусть спросит у своего мужчины. Ему нравится доставлять беспокойство своей жене. Если он эгоист, то, конечно. Он спит, сопит 2 отверстия, 8 атмосфер. Отгоняет диких зверей. А чего нет? И классно. Уточкам проснулась, где твое одеяльце? На папе намотано. Потому что папа ночью, папе ночью снился Афганистан. И он думал, это бронежилет, а он на себя намазал. А такой бык, как я и могу ортопедический матрас от меня достанется. И утром проснется, где? В уголочке, в пижамке калачиком. Потому что папа проснулся. Папа встал. А если папа встал, то проснулись кто? И соседи снизу. И тот, потому что 100 килограмм эту массу надо как-то передвигать. Я хожу громко. Я даже хожу громко. Потому что я вешу 100 килограмм. Неужели вы думаете, я сплю тихо? Я сплю хорошо. Однажды была история в поезде. Ехал на каком-то паровозе. Не русском. Да. И мы ехали с моим продюсером, и он что-то лоханулся, не по-детски, я уже всем эту историю рассказываю, ему кается. И он плацкарт купил, ну, звезда в плацкарте, ну, бог с ним. Но мало того, что в плацкарте, 37-38 место. Шикарно, да? Да, и вот мы там лежим все вдвоем, и какая-то семья заселилась, тоже не очень хорошо в последнее купе, да? Там 34-е, 35-е, 36-е. Ну, и они такие, что-то балакают, там вообще так шикарно, там он дверью хлопает. Я лежу, молчу, ничего не говорю. Пивко, рыбка, говорю, пожалуйста, пожалуйста.
Сейчас.
И они что-то долго били дверь этой туалетной. Да-да. Сейчас будет показательная борьба дзюдо времен русско-японской войны. И я засну. Я засну, а я сплю, поверьте, друзья мои, везде, всегда. У меня такая работа. Спать в любом горизонтальном положении. Аэропорт, самолет, поезд. Меня это не смущает абсолютно. То есть я могу спать на проспекте Ленина, сейчас пик, легко. И я засну. И ночью у меня ту-ту-ту-ту, я просыпаюсь, стоит женщина в состоянии аффекта, она как у собы, и она говорит, дядька, вот так хрупите, что не могу его спать! Я ей так гордо отвечаю, отож. После этого вы готовы думать, что мужчина действительно хочет издеваться над своей женой, чтобы она впала в наушники? Потому что ночью нужно что делать? Спать, отдыхать. Ну понятно, у вас медовый месяц, первый месяц можете спать, ну, замотанные как горгона, да, вот это, в камасутре в такой спарной. Ну я понимаю, ну придавило, ну полтора года ухаживал, ну, боится отпустить. Ну я понимаю, это же и называется медовый месяц. Ну потом-то ты подрос, ты же потом понимаешь, что до первого раза, когда ночью тебе жена в нос налила гладолин, ты должен понимать, что все, пора выдвигаться. Вам что, никому из мужчин не лилин? Женщина, чем тормозить? Сегодня я как-то вообще отошел от темы.
Тихо.
А зачем? Ну тебе нравится, что он рядом валяется? Ну вот он да и периодически. Поверьте, это очень хорошо, когда у мужчин и женщин отдельные комнаты. Это я не говорю о том, что они не будут встречаться. Ну, без проблем. Если у тебя либидо, ты ухаживаешь за своей женой, ну вопись и вечером с лавандышами и с книгой. Да.
Два месяца через день.
Ну, ну вот у меня вопрос вот прямо к вам. К вам. Вы ночью с ним тоже видитесь? Вот когда вы засыпаете, вам снится муж?
Нет, он не пускает.
Ну, давайте сделаем скидку на моряка. 9 месяцев мужчина плавал, вел себя прилично. Из сексуальной фантазии только вот Памела Андерсон, ну, на этом самом. На квазете там висит где-то у моряка. Ну что ты еще сделаешь? Но он же уедет скоро.
Ну да.
Ну и почему это ему надоест, ничего страшного. Поверьте, ну это такая иллюзия. Иллюзия, по большому счету. Но я не против. Первые несколько дней можете играть в медовый месяц. Но реально, мужчина и женщина, ну, им хорошо иметь разные. Это не только потому, что спать. Мы поговорили о насущном. У женщины есть масса удивительных вещей, которые мужчине не надо видеть. Не надо видеть. Женщины делают колоссальную ошибку. Они думают, что если мужчина уже стал твоим, да, там, брак там, или еще что-то, то все, можно уже, ну, ослабиться.
Писать с этой двери.
Да, да, приблизительно так. Почему-то кажется, что ну, это признак близости. Вот мы с Андрюшей были в неком месте, да, и там было некое, ну, некое строение, некое мероприятие, мы проводили там ну, какую-то программу, и там был туалет, в котором было два унитаза. Ну, включайте фантазию. Зачем два унитаза в одном месте?
Муж и жена пришли вместе.
Ну, я, у меня ничего другого не возникает. При всем уважении мы с Андреем не ходим, ну, вместе, чтобы два унитаза. Или ты пришел и выбрал. Я так и не смог понять, зачем два унитаза. Конечно, это не для того, чтобы муж и жена сидели, и у них было, ну... Женский розовый, да, такой, там «Космополитан», «Караван истории», какие-то женские журналы, мужчина тут за рулем, военная, там, это самое, «Танки мира» и так далее, какие-то, журнал «Медведь», подшивка за 87-й год. И все сидят и за руку держат. Конечно, нет. Совсем это ненормально, это неправильно. Масса удивительных вещей. Например, правильно, должна быть женская территория и мужская территория. Это разные территории. Что такое мужская территория? Это гараж, это чердак, это кабинет. Это территория, на которую женщина не заходит никогда, потому что ей там нечего делать. А если она хочет там убрать, вот ее придавило убрать, то есть как она там убирает?
Не передвигая.
Она убирает пыль, а не наводит порядок. То есть подходит. Шикарно. Тогда мужчина спокоен. Все остальное это территория женщины. И мужчина там везде гость. И это нормальное состояние. Поверьте, от этого отношения только улучшается. Психологически мы жгутом. И если они очень близко все время, жутик что? Провисает. И чтобы он все время был в тонусе, натянут там все время что? Отдаляться. Поэтому моряк не так уж плохо. Моряк это в принципе очень хорошо. Если же, конечно, вы ну, не две недели женат. Но в нашем обществе ну, это воспринимается как естественно, что мужчина 9 месяцев где-то может плавать. Ну я образно говорю. Да? А, например, на Востоке так нет. Например, индийские моряки, они не плавают по отдельности. Там либо это не женатые, а если это капитан, всякое такое, то жена, все дети, вся верхняя палуба завешена ползунками, ее сарями вместо флагов. Она, как она мужа бросит? Вы что, гоните? Я же его жена, жизнь уходит. Он где-то плавает в Сальвадоре. Это странно. Поэтому мужчина не должен женщину ну, оставлять одну больше, чем на пару недель. Она начинает отвыкать и привыкать жить без него. Ну так, на всякий случай. Поверьте, я вечный путешественник. Я знаю, о чем вам говорю. И чтобы вот это было в тонусе, женщина должна понимать, что макияж не надо накладывать при муже. Это не сближает их. Он смотрит, а она, пау-пау, вот эти все штуки делают. Не надо ходить в бегудях, не надо ходить в огурцах, не надо входить в противосытной маске какой-то, да, вот там что-то такое. Не надо вот это все делать. Не надо ходить дома в халате, который, ну, я люблю такой дедушки крепкий халатик. Его там из дробовика в спину застрелили, и он как бы остался. И вот так подштопало. Ну что, хороший импортный еще можно носить. И штанишки такие, трико с коленочками вытянутые. Еще с ЛТО остались 89-го года, когда мы ездили на картошку. Не надо в такой одежде ходить. Понятно, там никто не будет ходить в тапочках, в этих, ну, на каблуках какие-то туфли. Но одежда должна быть нормальная. Женщина должна... Ну, вот смотрите, как вы думаете, что подсознательно думает мужчина, когда дома выходите в огурцах, а на работу краситесь?
Для меня. Вот так. А для кого?
Да, конечно. Какие-то левые люди, чужие, например, продавщица в маркете, вас беспокоит больше. Я же не могу сходить в магазин без макияжа. Что я как овца пойду? А здесь нормально, здесь можно ходить как кто-то. Там масса удивительных таких вещей есть. Белье развешать все свое нижнее, чтобы все видели. Дети, внуки, дедушка, бабушка. А он не должен мужчина видеть женское белье. Он его должен видеть только когда. Когда если его снимают, да, действительно, да, это будет что-то. А не так, а вот мои красивые красные с серпом и молотом, а вот твои розовые с кружелями какими-то. Не понятно. Масса удивительных вещей мужчина не должен знать о женщине. Стройно требует подтверждения этого факта. То есть мужчина расслабиться не должен вообще никогда. То есть мужская форма жизни, если расслабляется, она начинает что? Деградировать. Как только ты расслабился и понял, что ты уже чего-то достиг, твоя женщина начала страдать. Так же самое, как для мужчины важно признание своих заслуг, женщине важно слышать, что она любимая. И чтобы это были подтверждения. Ну, например, мы тоже часто используем такую фразу. Если мужчина критикует свою жену, что слышит женщина?
Я тебя не люблю.
И ничего другого. Ничего другого. Нужно ее критиковать? То же самое вопрос. Это глупый вопрос. Зачем спрашивать, нужно ли критиковать? Это то же самое, если я спрошу, нужно ли говорить жене, что ты ее не любишь? Прикинь, как улучшает семейные отношения. Не, ну я же хотел как лучше. Это же обоснованная критика. Я же хотел тебя изменить в лучшую сторону. Для чего? Для чего ты хотел меня изменить в лучшую сторону? Ну, чтоб тебе было лучше. Ну, мы же все понимаем, что то не для этого. Потому что это грехами от хаша. Потому что ты не соответствуешь моим каким-то что? Ожиданиям. Да. Я бы хотел, чтобы оно висело вот носки мои на люстре. А ты их как бы снимаешь. Где мне их потом искать? Как я их потом по паре разберу? Поэтому мужчина пытается женщину переделать. Говорится, что любой мужчина может гордиться собой, если он может выполнять все желания своей женщины. При соблюдении этого условия женщина может полностью предаться своему мужчине. Полностью посвятить своему мужу. Женщина должна служить своему достойному мужу. При другом раскладе это не работает. Если муж есть, то он недостойный, она не должна ему служить. Почему? Потому что он будет деградировать от этого. Он будет понимать, что можно быть недостойным и при этом получать поддержку и служение. Если мужчина не может найти себе жену, значит у него большие проблемы с преданностью. Он ожидает, чтобы женщина раскрылась ему, и та, которая раскроется больше всего, и будет достойна его заботы. Так думают мужчины. Это иллюзия, это обман, это ихняя ошибка. А на самом деле должно быть по-другому. Женщина должна думать, я раскроюсь только тому, кто больше всего обо мне заботится. Это и будет моим мужем. Разницу вы уловили?
Можно.
Если мужчина не может найти себе жену, значит у него большие проблемы с преданностью. Он ожидает, чтобы женщина раскрылась ему, и та, которая раскроется больше всего, и будет достойна его защиты. А должно быть по-другому. Я раскроюсь только тому, кто больше всего обо мне заботится. Поэтому я много раз говорил, что до брака отношения строить не надо. Их надо строить в браке. А до брака выясняется, достойны ли люди этого процесса. Достойный ли мужчина, чтобы я для него раскрывался. Чтобы я ему отдавалась и тому подобное. Но у нас все перевернуто с ног на голову. И эффект тогда какой? Соответствующий. С ног на голову перевернут. Иногда женщина себя взламывает психологически, пытается раскрыться тому, кто вообще о ней не заботится. Это ломает ее психику, она начинает болеть. Даже на физическом уровне. Когда о женщине заботятся, она не только сама расцветает, но и начинает испытывать восхищение своим мужчиной. А если женщина начинает испытывать восхищение своим мужчиной, мужчина что? Я не слышал?
Растет.
И ему хочется еще больше делать. Потому что он понимает, я зависим от восхищения своей женщины. Для мужчины восхищение от жены то же самое, что для женщины это что? Признание в любви. Если, допустим, ну вот мужчина, да, вы ему говорите, я тебя люблю. Достаточно ли это мужчине? Да, ну то есть смотри, мужчина там что-то делал, пыхтел, напрягался, да, а это никто не заметил. Он говорит, ну зато я тебя люблю. Да нафиг мне вот такая любовь нужна? Ты скажи, что я тебе нужен, что ты без меня не можешь. Поблагодари меня за то, что я делаю. И мужчина начинает с огромной скоростью увеличивать свои поползновения, свои подвиги. Представляете, ну это то же самое, если тебе муж говорит, я в тебе нуждаюсь. Это думаешь, блин, вот мерзость, да? Во мне нуждается. Мне надо, чтобы я была единственная любимая, а незаменимая. Миссис Пропер, да, вот это с белыми бровями. Выскочила из этого, из загашника и все сделала. Женщине это оскорбительно. Поэтому мужчина, он, скорее всего, будет ожидать восхищения собой, а не признания в любви. Я ошибаюсь? Что-то в этом есть. Что-то в этом есть. Не надо сейчас спорить или как-то думать иначе. Да? Это просто информация к размышлению. Подумайте, женщины, подумайте, мужчины. Мы продолжаем. Почему женщине необходимо одобрение и право быть другой? Как же сразу зайти? Ну, допустим, почему мужчина должен выслушивать свою женщину, а она ему не должна выслушивать?
Ну, забыли, да? Ну, быстро головы это делают.
Ну, женщина чувствительнее мужчины в 6 раз, и она больше переживает те проблемы, которые мужчины в следующий день просто не вспомнит.
Ну, в принципе, вы говорите об этом. Но, если глубже погрузиться, и вы уже прямо анализ провели, я хотел более простой ответ. Потому что они разные. Они по-разному устроены. То есть, мужчина, он как избавляется от своего негатива? Он сидит, мало побыть одному, посидеть, подумать. Покурить что-нибудь такое аюрведическое, да? Все, потом 5 минут пообсуждал с кем-то, все нормально. Вопрос решен, пошел и решил проблему. Женщина сможет таким образом?
Нет.
Ей проблему нужно проговорить. Почему? Потому что в 99% случаев проблема женщины пришла из ума. Ее как таковой нету. Она абстрактная, она ментальная, но надо проговорить. 99% всех бед женских, они рождаются между двумя ушами. Их надо просто проговорить. Если женщина начинает о них думать, их становится больше. Больше. Поэтому ей не надо думать. И мужчина такой, опа, замолчала. Так. Начала что делать? Думать. Надо срочно к ней бежать, задавать вопрос, что она там надумала. Поэтому мудрый мужчина, который понимает, как устроена его женщина, он никогда не будет ее критиковать или за то, что она, например, глупость сказала. А, ты что гонишь, что? Ты подумай своей башкой тупой, прежде чем говорить. Это говорит не очень умный мужчина. У меня слово дебил на языке крутилось, но я решил сказать не очень умный мужчина. Почему он не знает, как она устроена? Потому что женщина, когда говорит глупость, она от нее что? Избавляется. Поэтому жениться надо на той женщине, от которой глупость кажется тебе какой? Милой. Боже, ну это погнала хрень. Ой, вообще шикарно, шикарно. Ну ты молодец, господи, люблю тебя. Ты вот вообще всегда папочку так порадуешь. Твои истории мне хоть записывают. Можно я на диктофон буду записывать? Я потом в дороге буду ехать слушать. Как ты щебетишь, как ты щебетишь. Вообще шикарно, шикарно. Вот только на такой женщине не надо жениться. Поэтому мужчина должен, когда мы пирамидки эти рисовали, он целый год должен что делать? Слушать женщину. Водить ее в рестораны, кормить и слушать. И думать, интересно, Я это смогу терпеть всегда. Если видишь, ну она дебил, ну по определению. И тебя хочется, ну тебя потряхивает сразу же. Тебе хочется убить ее и всю семью, которая ее породила. Не надо на ней жениться, даже если у нее ноги длинные. А туши, ну сплошные ноги, уши сразу ноги. Не нужно. Женщина должна рассказывать, общаться и смотреть, как он на это реагирует. Он готов терпеть. Потому что мне это всегда надо будет, это же моя природа. Мне 21 тысяча слов, Сатя сказал. Куда мне девать 21 тысячу слов? Сейчас я выйду за него замуж. Он мне сразу скажет: эй, тихо, женщина, что за фуфло ты погнала? Лучше послушай, сейчас папа тебе расскажет, как тяжело было в порту. У папы тяжелый бизнес. Папе надо отдохнуть. Поэтому сейчас я тебе быстро рассказываю про свои переживания, жру, борщ, секс. А, мир танков, спать. Женщина такая: боже, я замужем за героя. Так будет думать? Нет, конечно не будет. Конечно не будет. Мужчина должен принимать все эмоции женщины со спокойствием и хладнокровием. Без насмешек и, самое главное, без комментариев. Вопрос у вас мог возникнуть. Как же мужчине слушать свою женщину? А это несложно. Можно запомнить, как это делать. Женщина решила что-то сказать. Ну, возможно, она уже получила от тебя расписку, что ты 10 минут в день ее будешь слушать. Я уже рассказывал, да? То есть счастливая женщина получила от мужчины расписку. Шикарно, мне это очень нравится. 10 минут, правда, маловато, надо будет как-то добавлять, хотя бы до 20. То есть сейчас реально мужчина не сможет слушать, хотя должен. Ну, хотя бы минут 15-20, это будет очень хорошо. По телефону, по скайпу тоже работает. На всякий случай, чтобы вы знали. И вот она приходит, говорит: дорогой, там все дела. Он говорит: да, конечно, начинает ее слушать. Что нужно делать? Лицо максимально внимательно. Всеми силами даешь понять, что ты в теме. А само собой даешь понять, потому что реально ты не можешь быть в теме. Запомнить всю эту, Всю эту нагромождение сюжета, обилие главных героев, глубину психологических образов невозможно. Поэтому 2-3 сюжетные линии, 2-3 главных действующих лица, и в принципе тебе достаточно. Ты внимательно слушаешь и говоришь: да. Да, иногда повторяю какие-то ее последние фразы, чтобы она понимала, что ты не спишь. Тут очень главное не отвлекаться на что-то. То есть на вариант, что ты все-таки на ИСе третьем прорываешь Прохоровку и как бы слушаешь жену, не работает. Не пойдет. Не пойдет, это не работает. То есть ты реально все выключаешь, говоришь: дорогая. Потому что мужчина не может сосредотачиваться больше, чем на одной вещи. Знаете, да? Если он там, можете быть уверены, он вас не то, что не видит, он и не слышит. Не слышит. Ну, чтоб вы знали. А следующее, что нельзя делать, заснуть. Это вообще преступление психологическое. Следующее, что нельзя делать, перейти на уровень консультации, советов. Или сказать: да я эту душу тарябова, сейчас мы все накормлю, порешаем. Устала она на работе. Я сказал: увольняйся к такой-то матери. Светка ее обидела, я сорву голову этой Светке. Дура тупоголовая, все твои подруги дуры. Далее тебе быстрее, папе плохо.
Почему советы?
Потому что вы у него не спрашиваете совет. Он вас должен... Это мы должны не путать мягкое с теплым. Вопрос. А зачем ты спрашиваешь совет?
Чтобы узнать мнение твоего
мужа.
По-другому видение этой ситуации. Он мне может что-то интересное
помочь.
Для чего?
Почему сразу?
Нет. Вы мне отвечаете, не вступайте ни с кем в дискуссию. Зачем вам совет мужчине? Вот вы ему рассказываете о своих переживаниях. Зачем совет?
Нужна ли поддержка?
Стоп. У нас персональная беседа.
Допустим, я рассказываю видение ситуации. Да, твое мнение, да, мне интересно, правильно ли я думаю. Может быть, я в этой ситуации чего-то не вижу. Иногда он, допустим, говорит: да, вот правильно, а посмотри, вот он не знает. А если посмотреть с другой стороны, то будет вот это. И у меня уже сразу...
То есть ты решаешь вопрос.
Да.
проблема. В том-то и проблема. Ты решаешь свои проблемы. И муж для тебя это советчик. Подойди к вопросу иначе. Женщине не надо решать свои проблемы. У нее не должно быть проблем, которые не являются проблемами мужа. Это очень круто. Все твои проблемы решает муж. И советоваться с ним не надо. То есть, если у тебя, я идеально. Конечно, если ты там живешь, и ты с ним партнеры, там, ну, и ты работаешь, у тебя свой бизнес, свое дело, и полжизни ты живешь отдельно от него. И ты говоришь, что там хочешь? Ну-ка подскажи, у меня сейчас проблема с бухгалтером. Как ты как в своей фирме эти вопросы решаешь? Я пристрелил бухгалтера. Не, ну не мой метод. Можно я возьму немножко цемента и тайны? Аж интересно. Да. Например, что именно ты должна воспитать?
Не знаю, поэтому в течение дня была интересная ситуация, их там море.
Рассказывание?
Я и рассказываю.
Да и рассказываю. Что он может понимать в воспитании детей?
Это проговаривание является решением проблемы.
Ты проговариваешь и решаешь его вопросы. По большому счету, тебе вообще не нужны его советы. Если у тебя есть проблема, ты с ним не советуешь. Дорогой, у меня проблема. Как ты думаешь, как ее решить? Нет, ты приходишь, да, у меня слушал, проблема.
А я ему вот сказала, а вот он меня не послушал.
Кто?
Сын.
И что он должен сделать? В том-то и дело. Что бы он тебе ни сказал, это не совпадет с твоим мнением. По-любому. Но разве не так? Он скажет, дорогая, ты была не права с нашим сыном. Ты на него наехала. Ты не читала Некрасова, «Материнская любовь». У тебя психологический звих. Ты давишь мальчик. Ты же как мисс урок. Ты что, реально? Это самое? Я что, у тебя этого спрашиваю? Ну что, нет? Ну и да. Да. Поэтому перестань советоваться с мужем. Когда у тебя проблема, ты должна сказать, у меня проблема, реши ее. Ты должна обозначить проблему и не советовать, как ее решать. То есть женщина должна говорить что, а мужчина уже думает и решает как. Так поступают мужчина и женщина. Ты должна знать, я мужчине доверяю, он вопрос решит. Если же ты понимаешь, что прямо здесь ты сейчас ему скажешь про эту проблему, а он же еще не отсидел за решение предыдущего, может быть, не здесь лучше об этом попросить. Ну, это нормальное состояние. Ну, мужчины ж разные, да, там, заходишь с женой в банк, тебе надо поменять что-то, да, подходишь, написано. Обмен без очереди. Ну, и сидит группа пенсионеров, которые считают, что они живут по другим законам, с другой стороны. Говорит, в очередь. Я говорю, подружья, ну вот тут такая история, что без очереди. Может, вы не знали соотечественники, но тут без очереди. Ты чего тут это в очередь? Или хотя бы через 5 человек. Ну, пытаюсь объяснить. Ну, тут возникает майдан внутри уже, да, там что-то это такое. Начинают подтягиваться крепкие старички. Итак, а жена на тебя смотрит, ну это у тебя так уже так забрать. Поехала. Уже так вот это все поддержит. И ты смотришь, с кого из них начать? Она говорит, дорогой, пошли быстрее, что я знаю. В банкомат. И вот за руку одну увела. И такой выходит, такой Робокоп, такой, ну открылось все такое. Что это было? Ну и пошли, оно нам надо, господи, без неадекватный, пошли. У меня деньги есть, уже не надо ничего менять. Тогда, конечно, женщина должна понимать, ну, может быть, как мне одна пишет, говорит, у меня такая-то проблема. Я не могу с мужем поделиться этой проблемой. Потому что он ее пойдет решать. А в нашей стране, он живет не в России, не в Украине, но это тюрьма. Он, такой нормальный украинский парень, он эту проблему решит, как должен решить мужчина. Он нормальный, крутой мужчина. Он говорит, можно я тебе напишу? Ты далеко, ты не будешь ее решать. И мужу моему не говори. Я сама там как-то. Потому что он его убьет, а это самое. Я говорю, потом как-то мягко. Ну, дам. Это надо учитывать. Ничего себе так. Ну. А как там, чего, что ты по этому думаешь? Спроси себя, тебе нужно его мнение? Как правило, нет. Поэтому мужчина, который слушает, это значительно лучше, чем тот, который дает совет. И вообще, если бы советы ценились, они бы продавались. Поверь, их продать сложно. Продолжим? Та-та-ра-та-та. Я уже забыл, на чем мы остановились. Но. Ага, про эмоции женщины.